Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение». Сегодня 30 сентября, 950-й день войны. И с особым мнением историк и журналист Максим Кузахметов. Максим, приветствую.
Здравствуйте.
Друзья, вначале прошу вас составить лайк или трансляцию этому видео, тогда зрителей станет больше. Таким образом, вы поддержите работу нашего канала, работу журналистов YouTube-канала «Ищем выход». Максим, сразу про отравление Навального, про документы, которые опубликовало издание «Инсайдер», и там ранняя версия, поздняя версия, отличие. Сначала говорится об отравлении Навального, точнее, об симптомах отравления Навального. В более поздней версии этого уже нет. В итоговом акте написано совершенно другое, то, что было опубликовано Юлией Навальной в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. Знаете, меня здесь интересует вопрос. Если журналистам удалось добыть вот эти вот материалы предварительные, да, то есть это нужно было пробраться достаточно глубоко вот в эту сеть. Это достаточно нужно было иметь очень тесные отношения со спецслужбами, с правоохранительной системой, с пенитенциарной системой. То у меня возникает вопрос, а вообще охраняют ли правоохранители российские то, что они имеют? Что так легко информация о главном оппозиционере страны, о враге Владимира Путина, казалось бы, все должно быть засекречено, остается вот такой вот открыто, точнее, доступный для журналистов.
Ну, ничего в этом удивительного нет. Дело в том, что, еще раз, начнем с того, что Навального, безусловно, убили. Это не случайность. Он был достаточно молодой человек, не жаловался на здоровье. Просто мы не знаем всех деталей, всех обстоятельств, как именно его убили. Было либо это отравление, либо его задушили, но, безусловно, это была насильственная смерть. А то, о чем вы спрашиваете, что надо было как-то засекречивать, это же все в той системе, которую создал Владимир Путин, насквозь коррумпированный, в которой возглавляют все его спецслужбы люди не по профессиональным качествам, а по близости к телу, да, по личному доверию, а еще, как правило, идиоты, которые лично для Путина не представляют никакой опасности, его не подсидят. Ну так вот, еще пока Навальный был на свободе, он сам разоблачал одно из своих отравлений, когда звонил сотрудникам ФСБ, и они перед ним отчитывались. Поэтому удивляться тому, что какие-то документы могут попасть в общий доступ, какая-то информация секретная, да, или в Кремле явно не хотели бы, например, чтобы она попала в СМИ, тем не менее, все это распространяется, тут ничего удивительного нет.
Ну хорошо, тогда можно было и создать Навальному там условия необходимые, договорившись с сотрудниками колонии, там, с высшим руководством, если все покупается, все продается. Почему вдруг вот эти вот документы, они вылезли, на ваш взгляд, и сейчас вылезли? Есть ли у вас какая-то версия на этот счет?
Я не думаю, что это на что-то должно было непосредственно повлиять, на чью-то судьбу, что кто-то кого-то поддерживает. Может быть, но это все не принципиально, потому что это же не значит, что система рухнет, что вдруг кто-то уйдет из высшего партийного, хочется, да, сразу сказать, партийного, да, из высшего, да, руководства, из окружения.
Да, что-то навеяло, да.
Ну, потому что
повеяло чем-то советским, да.
В худшем плане все это советское. Во всяком случае, вот все, что Путин устроил, что обманывать, врать, выкручиваться, ложь, лицемерие, передергивание какое угодно в нужном ключе, да, в текущей конъюнктуре, сам себе противоречил много раз, поэтому Нет, чуда никакого не произойдет. Может, действительно, кто-то кого-то там поддерживает внутри всей этой системы. Именно сейчас вот эти документы тоже там специально куда-то выложил или помог журналистам их найти, чтобы потом прийти в Кремль, показать, кому надо, и сказать: вот видите, как у него там все запущено, вот я бы такого не допустил. Но это все такая бессмысленная, бесполезная возня, когда одни преступники поддерживают других преступников, а суть сама по себе не изменится.
Хорошо, а вообще в расследовании Навального вот это такой важный шаг, в принципе, ну никто не сомневался, что его отравили. На ваш взгляд, как это может повлиять на дальнейшее расследование смерти Навального, убийства Навального?
К сожалению, мы-то никак не можем добиваться независимого расследования. Но все обстоятельства, которые нам известны, говорят о том, что, безусловно, это была насильственная смерть. Безусловно, он был убит. Мстить ему лично готовы были достаточно многие люди из Кремля. Не скрывали свои личные неприязни и ненависти к нему. Ну, поэтому детали, в конце концов, даже не так уж и принципиальны. Очевидно, что это было убийство. А то, что вот вы говорите, да, когда вроде бы в первоначальных документах упоминалось, да, что он почувствовал резкие боли, а потом скончался, почему-то теперь это все исчезло из документов. Ну, весь этот абсурд никого все равно не смутит из силовиков, из руководства кремлевского, тем более, что там такая и круговая порука, и система безответственной ответственности, что это просто, ну, один из вот дополнительных аргументов, что у власти находятся настоящие преступники. Но, к несчастью, не какое-то откровение. Тем более, что более масштабное несчастье до сих пор продолжается, с чего вы и начали. Больше 2,5 лет продолжается война Российской Путинской империи против Украины. Каждый день гибнут люди. И все вот в этом безумии, которое продолжается, невозможно придумать какую-то новость, кроме того, чтобы хотя бы Путин умер наконец-таки, которая могла бы что-то как-то серьезно повлиять на происходящие события.
Я вернусь к Навальному, учитывая весь перечень симптомов, который был, это указывает на фосфорорганическое вещество. Это, собственно говоря, может быть и новичок. Тогда наоборот получается, Путин, которому покажут вот это, вот смотрите, что сливается, да, может наоборот разозлиться, как это вот новичок, такую российскую разработку, и такое будет, ну, непредсказуемое поведение Путина.
Судьбой Путина в будущем, изучением судьбы Путина будут заниматься не историки, а психиатры. Серьез вот рассчитывать на то, что какое-то прозрение к ним может произойти. Да, он, наверное, конечно, какие-то эмоции там на кого-то бесится, злится, но все это реакции психически нездорового человека, параноика, который никому не доверяет, поэтому, ну, может быть, кто-то пытается манипулировать им, но все это бессмысленно, нет никакого кукловода или какого-то человека, который может серьезно на него влиять. Вся эта история продолжается уже много лет, когда обсуждается, кто ближе к телу, кто дальше от тела. Но нет, там все уперлось в личность одного конкретного диктатора, давно выжившего из ума. И здесь вот все, что вы говорите, это скорее опять про бездарность, когда яд, который не должен оставлять никаких следов, эти следы оставляет, что уже неоднократно было доказано исследованиями на Западе, когда точно так же путинские сотрудники спецслужб пытались отравить личных врагов Путина или совершить какие-то акты мести против тех, кого в Кремле посчитали предателем, и все они попадались много раз. Поэтому, опять-таки, ничего в этом нового нет. Раньше Путин должен был бы кого-то отправить в отставку, дать задание разработать какой-то настоящий яд, который уж точно не определится. Но с кем тогда работать? Мы видим, что Путин не может избавиться даже, ну уж, от совершенно, очевидно, бесполезных геронтократов. По-моему, наоборот, он специально как-то ими дорожит, теми, например, кто постарше его. Да, тем, кому там уже 80, за 80 лет, старенькие и больные, потому что на их фоне он выглядит более моложавым. Вот для него это важнее, а не то, как они справляются со своими обязанностями. А обязанности тоже специфические: убить, расправиться, устроить какие-нибудь очередные репрессии, организовать убийство или отравление. Ну, на кого их менять?
Смотрите, у нас в чате Крымыч задает вопрос, а почему тело Навального не отвезли в Германию на экспертизу? Я не помню, чтобы были сообщения о том, что сторонники Навального, родственники Алексея хотели это тело перевести, отвезти на экспертизу или хотя бы взять какие-то материалы для того, чтобы потом можно было отвезти на экспертизу.
Ну, мы же помним всю эту безумную историю с возможностью просто
Да, с телом
по-человечески
Навального
похоронить.
захоронение.
Кто ж его отдаст? Как все там замучили семью, замучили родителей, которые пережили своего сына, его мать в частности, да, которая просто просила там, как человек, дайте тело просто для захоронения его в Москве. Поэтому какая там экспертиза?
Нет, ну как,
Наверное,
это же
ну, одна
важно
из...
все-таки, это одно из ключевых, ну это просто ключевой момент выяснить, от чего умер Навальный.
Кому это может быть интересно? Это нам с вами интересно, от чего же все-таки он умер? А для всей
Да,
этой
поэтому родственники,
системы...
сторонники Навального должны сделать все для того, чтобы какие-то фрагменты кожи, там, например, отвести все это, ну хотя бы по коже, хоть как-то определить, какие вещества могли воздействовать. Но почему-то вот об этом не говорится.
Тут опять такая... Наверное, не очень приятная тема для оппозиции, но сторонники Навального это, ну давайте тоже откровенно говорить, на сегодняшний день это разочарование. Все, что вот в своих расследованиях они делают в последнее время, это пытаются разоблачить других оппозиционеров. Как это может помочь победе Украины, я не понимаю. Соображать скандалами, ну, это вот, может, мы сегодня еще отдельно будем обсуждать, да, история, все-таки, кто организовал нападение на соратников Навального в Литве и в Португалии, в частности. На это тратятся колоссальные силы и время, про это снимаются фильмы, до этого снимался фильм «Предатели». Все это никакого отношения к борьбе с империей, с властью Путина не имеет. Парадоксальным образом, как уже не раз говорили, в том числе и у вас в эфире разные люди, получается, что на сегодняшний день, борясь с коррупцией в России, соратники Навального, фонд ФБК помогают Путину находить вот эти вот утечки денег, неэффективное управление и, соответственно, повышать возможность тратить
То есть
больше
вы
средств
считаете,
на
что
войну.
сторонники Навального намеренно отказываются от того, чтобы выяснить причину смерти через судмедэкспертизу?
Я не думаю, что они намеренно это делают, но это все, опять-таки, следствие вообще любого движения, которое получается вот такого вождистского типа, который объединяется вокруг одного конкретно взятого человека. И в нашей политической истории это что-то такое само собой разумеющееся. Вот партия Жириновского, вот партия Явлинского, вот движение Навального. Это все по большому счету ненормально. Должна была быть какая-нибудь идея, какая-то тема, когда люди продвигают ее. Вот я, например, сторонник провозглашения независимости нашего родного региона, Санкт-Петербурга, Ингрия, Ингерманландии. Есть соратники, есть люди, которым это не нравится, но это никак не связано с какой-то персоналией. А люди, которых я перечислял, и другие, это вот, опять-таки, образ вождя. А вот ему-то там виднее. А что вот за этим стоит? И вот теперь это тоже, получается, приходится расхлебывать. Я понимаю все упреки, которые на меня сейчас обрушатся, тем более, что Навальный уже убит, но те люди, которых он когда-то привлек, которых взял когда-то на работу, меня очень разочаровывают. Я
Да,
стараюсь
тут
говорить
нам
максимально
напоминают
деликатно.
зрители справедливо. Зрители справедливо нам напоминают, что нападение произошло в Аргентине. Вы
А,
оговорились,
извините, да,
Максим, в
на...
Португалии, да. Ну, бог с ним. Тогда скажите, вот будущее ФБК, будущее сторонников Навального, на ваш взгляд, каким оно видится? Считаете ли вы, что сейчас эти люди очень многое потеряли, когда вышло их расследование против Невзлина?
Они очень многое потеряли, когда фактически отреклись от руководителей своих штабов, в России. Многие сейчас находятся же в тюрьме, в заключении, но кто-то смог сбежать. Многих из этих людей я знаю лично уже в эмиграции, которые пытались получить хоть какую-то минимальную помощь. Это люди с уголовными делами, да, потому что, ну, мы знаем, какая-то причастность к ФБК – это в России само по себе уже преступление. Даже если просто интервью давал или брал интервью, или просто был каким-то оператором, звукооператором был, да, в какой-то из программ – это все. Ты уже, получается, соучастник экстремистского преступного сообщества. Ну так вот, никакой помощи от лидеров ФБК они не получили. Сформировалась такая секта, достаточно закрытая, замкнутая, которая не общается с другими оппозиционерами, но зато им без конца что-то припоминает. И вот очередной скандал, раз уж там зашла о нем речь, связанный с Невзлиным, конечно, играет в первую очередь на руку Кремлю. Но я повторю то, что уже не раз звучало, если вдруг у сторонников ФБК, у соратников Навального есть какие-то документы, изобличающие кого-то в связи с нападением на Волкова, например, то, конечно, логично было бы обращаться в полицию, чтобы проводилось вот уже настоящее расследование, это же уголовное преступление. Вместо этого все публикуется, и, соответственно, вдруг, если Невзлин реальный преступник, он имеет возможность что-то исправить, да, затереть какие-то следы. Но мне вся эта история не нравится именно потому что в ней совершенно очевидно замешаны российские спецслужбы. Поверить в то, что миллиардер вот так вот мелко мстит, тоже очень странно. А все должно было бы, расследование должна была бы проводить полиция. А теперь все это только усложнилось и запуталось. Но как раз-таки я думаю, что, ну, как минимум, литовская и польская полиция и сейчас это следствие ведется, и люди задержаны рано или поздно дадут информацию с подробностями. Это опять-таки возвращаясь к деятельности людей, которые в свое время пытались отравить новичком, да, в Великобритании бывших работников КГБ, ФСБ. Они же попались в итоге. Ну и здесь замести следы практически невозможно. Лишь бы полицейские тщательно проводили, делали свою работу. Когда они начинают просматривать видео сотен камер, это очень кропотливый, длительный труд. Но все равно следы какие-то обязательно найдутся.
А вам не это кажется не ли странная похожесть? Вам не кажется ли странная такая похожесть структур Навального, где есть вождь, где что структура сама похожа на секту с такой четкой дисциплиной, со строгой дисциплиной, на государственные органы безопасности, где та же четкая дисциплина, где такой же вождизм. И вот эти вот данные, которые для своего расследования получили представители РБК от ФСБ, точнее, от человека, связанного с ФСБ, вот вы не задаете себе вопрос, что это как-то все очень похоже, что это все, я не знаю, это уже мои предположения, что может быть переплетено друг с другом?
Запросто может быть переплетено и, в числе прочего, совершенно не... Ну, я не верю, например, чтобы ФСБ могли придумать такую сложную операцию, потому что, как мы уже упомянули, попадаются, работают там очень ограниченные в своем умственном развитии люди, это в кино. Их показывают с советских времен какими-то могущественными, какая-то такая спецслужба. А в реальности интриганы, жадные. Ну, посмотрите на Путина, в конце концов, которого в свое время из КГБ просто даже уволили с бесполезностью, а потом он все равно захватил власть. Кем себя он в итоге может окружить или кого назначить в свои эти ведомства? Ну, так вот. Но то, что могли совпасть какие-то обстоятельства, то, что где-то в переписке, в разговорах, в частности, можно было спросить Невзлина или кого-то еще, эх, вот вон тебе как достается, хорошо бы их на место поставить. И человек просто в частном разговоре где-то или даже в переписке мог бы сказать, да, конечно, я очень раздосадован тем, что вот они писали обо мне. Ну, я упрощаю, как это все могло происходить. А потом вот уже из этого выстроить какую-то вот схему такого заговора. Но вряд ли это придумали ФСБ. Скорее всего, воспользовались какими-то другими обстоятельствами, неприязнью среди бывших олигархов, среди миллиардеров, среди тех людей, кто хочет отомстить Невзлину. Тут все совпало, стравить Невзлина и ФБК. Еще раз повторюсь, Невзлин мне не очень симпатичен, хотя бы потому, что он финансирует и поддерживает украденный телеграм-канал Сота, использует его в своих интересах, но в то же время Невзлин хотя бы понятен. Он говорит, что Украина должна победить, должна Россия потерпеть военное поражение, надо оказывать всяческую всемирную помощь Украине. Как вот расследования ФБК могут помочь Украине, где вот эти вот призывы к Западу всемерно помогать Киеву оружием, боеприпасами, я этого не слышу. И вот парадоксальным образом получается, что несимпатичный мне Невзлин, ну, в какой-то степени идейный союзник, хотя бы вот в вопросе борьбы за независимость Украины, а ФБК нет. Зато вражда внутри оппозиции, которая вот так вот выплескивается, тут я, кстати, и не считаю, что непременно все оппозиционеры должны были бы опять-таки сплотиться, опять-таки объединиться, опять-таки вокруг какого-то вождя. Это не так. Тем более, что в эмиграции оказались самые разные люди, между которыми ничего общего нет, и разные цели у них есть. Кто-то хочет сесть на место Путина, а кто-то хочет, чтобы этой империи не было вообще, и она распалась на независимые государства. Поэтому и не может быть единства. Но когда все это вот превращается в такие публичные, масштабные, специально добротно снятые в Ютьюбе, да, видеопрограммы. Ну, о чем тогда переживать? Конечно, в Кремле потирают ладошки, но я еще раз повторюсь, я не верю, что в Кремле могли все вот это специально организовать.
Угу. А российская оппозиция, как я понимаю, должна призывать, помогать ВСУ, донатить ВСУ? Просто вам несколько раз сказали на примере Невзлина, что вот он, да, он очень много говорит об Украине, а оппозиционеры СВБК не говорят об этом.
Сейчас, на сегодняшний день, Украина защищает не себя, она защищает вообще всю цивилизацию от этой возродившейся в очередной раз агрессивной империи, которая стирает с лица земли украинские города, превращает их в пепелище буквально накануне. Очередные массированные бомбардировки по жилым домам, по жилым кварталам, по людям, которые еще продолжают жить, ну, фактически это прифронтовые города, да. И когда вместо вот того, чтобы призывать к помощи Запада в пользу Украины, опять-таки звучат какие-то очередные бессмысленные разоблачения, ну, на сегодняшний день фактически бессмысленные, да, коррупционеров в окружении Путина, ну, вот такая вот ему специфическая помощь, да еще и из-за границы, ну, не вижу в этом никакого смысла. Реальный враг Путина на сегодняшний день – это Киев, это Украина. Это страна, которая практически в одиночку, с очень ограниченной помощью, смогла сдержать вторжение, потом провела успешное контрнаступление и сейчас отчаянно защищается. Все, на мой взгляд, вот, разумные оппозиционеры должны были, да, призвать только к одному – помогать всемерно Украине. Но дальше включаются, вот как мы видим, такие соображения политиков. А вот как вот я потом буду рассказывать своим избирателям, каким-то там в прекрасной России будущего? А как вот на сегодняшний день в России оценят мои слова о помощи Украине? Ведь это не очень популярно, ведь многие россияне считают, что Россия таким образом защищается. Ну и все это получается, как если бы сбежавшие от Гитлера оппозиционеры желали бы все равно так или иначе победы, ну, если не победы Германии, да, то хотя бы вот какого-то разумного мира, потому что вот, ну, это наши мальчики, нацистские мальчики, но они наши мальчики. Вся эта тема, конечно, мне глубоко чужда. И очень печально, что многие люди до сих пор, ну, вот в кулуарных разговорах, в частности, со мной, так и говорят. Ну, вот ты же понимаешь, что в России, если я скажу, например, смерть российским оккупантам, то все от меня там отвернутся многие мои подписчики. В Ютьюбе я вот потеряю, поэтому я такого говорить не могу. Я вот буду говорить обтекаемо. Ну, что за лицемерие? Вот все это наследие такое тоже получается советское, как вот учили в школе говорить одно, на кухне говорить другое. Вы имеете в виду
оппозиционеров из Псковской области?
Давайте с фамилиями тогда будем говорить.
Ну, я не знаю. Просто
Ну, есть
эта
просто...
риторика очень похожа на оппозиционера из Псковской области, которого не хочется называть,
Ну, давайте назовем, ну, что нам
который призыв.
скрываться-то? Вы имеете в виду, судя по всему, Льва Шлосберга,
Льва Марковича
который в
Шлосберга,
этом эфире тоже многократно бывал. Да, это вот он очень обижается, когда говорят ему, что все это демагогия. Главное прекратить войну. Да никто не хочет продолжения этой войны из всех разумных людей. Но так абстрактно сама по себе она не может закончиться. Либо это Украина должна капитулировать и сдаться, либо Украина должна победить. Все вот. А абстрактные такие призывы, главное остановить кровопролитие. С кем вот договариваться? С кем об этом можно говорить в Кремле? Есть выживший из ума параноик Путин, который вообще ни перед чем не остановится. Это вот сейчас тоже обсуждается, не было ли ошибкой вторжение, ну не вторжение, да, а операция украинских войск уже непосредственно на территории Российской Федерации, да, в частности, в Курской области. Да потому что Путину наплевать. Казалось бы, по всей логике событий, если вот уже боевые действия идут на территории вдруг ни с того ни с сего твоей стороны, ты должен защищать своих людей, значит, выводить части боеспособные, которые сейчас находятся в Донецкой, в Луганской области, которые должны там прорывать украинский фронт, выводить их в Курскую, Белгородскую область, чтобы защищать население. Ничего подобного не происходит. Ну, какие-то ограниченные силы там есть, а главное, вот все равно, лишь бы Украину уничтожить. То, что там десятки тысяч людей страдают, что их надо эвакуировать, что они остались без домов, плевать Путину. Это все очень нетипично. Мне вот, как историку, когда вся эта тема с вхождением украинцев на территорию Российской Федерации произошла, вспомнилось, что римляне 2000 лет назад, даже больше, в ходе Пунической войны никак не могли справиться с Ганнибалом. А когда отправили свои войска, свои легионы непосредственно к Карфагену, в Африку, то власти Карфагена вынуждены были Ганнибала отозвать, чтобы спасать уже свою родину. А Путин ничего подобного не делает. Ему плевать. Может быть, его родина там тоже превратится в пепелище. У него вот свои параноидальные какие-то цели. Чем-то вот напоминает в этом плане Гитлера, которому совершенно было не жалко Германию. Вот Наполеону жалко было Париж. Он на каком-то этапе был вынужден капитулировать, лишь бы Париж не разрушили. А Гитлеру было не жалко, чтобы Берлин превратился в руины. Ну, по большому счету, вот точно так же, наверное, и Путину будет не жалко, если Кремль будет лежать в руинах. Но это единственный способ, вот штурм Москвы, захват этого государства, чтобы эта империя опять не возродилась. Это идеальный вариант, конечно, не просто победа
Максим, ну вы же
Украины, а
представляете,
оккупация России.
знаете, я удивляюсь, что у нас в чате не пишут про то, что а что вы можете сделать в России, потому что это обычно бывает на подобных словах. Но тем не менее, вот да, если там политики будут призывать за Украину, да, но не могут же люди донатить в ВСУ в России.
Это
Что можно
невозможно.
сделать в России? Да, вот вы говорите о том, что оппозиционеры должны много говорить об украинской повестке. Ну хорошо, они будут говорить, а что можно сделать в России тогда? Не очень понятно. Что они скажут вот этим людям, своим сторонникам, своим будущим избирателям?
Но в нынешней России все равно у здравомыслящих людей есть возможности что-то делать. Никак не сотрудничать с властью, не работать на предприятия, которые производят оружие. Ну, я уж не говорю про то, чтобы, не дай бог, там идти добровольцем в эту армию наемников и убийц, например. Потом тысячи людей имеют возможность просто уехать из страны, чтобы не платить там налоги, не иметь никакой причастности к этому режиму. Это обеспеченные богатые люди. Но раз они там остаются до сих пор, ну, они получаются все равно так или иначе соучастниками всех этих преступлений. Оппозиционеры же тоже разные. Один из самых известных послевоенных канцлеров Германии, Вилли Брандт, он покинул Германию, был лишен гражданства после того, как к власти пришли нацисты. Он желал поражения своей стране. Конечно же, многие даже в оппозиции его не понимали, как можно желать поражения своей родной стране. А потом, вернувшись в Германию, не сразу гражданство получил. А потом в итоге стал канцлером, одним из самых выдающихся немецких канцлеров. Поэтому по-всякому может сложиться оппозиция. А были люди, которые точно так же, да, из оппозиции, из немецкой, откуда-то там, из Соединенных Штатов, там немцам тяжело, конечно, лишний раз слова не давали, но где-то в своих там кругах там призывали к тому, чтобы надо остановить кровопролитие. Это первоочередная задача. Ну, не дай бог, конечно, как я могу желать поражения своей родине. Ну и все вот это вот лицемерие в итоге вредит, в итоге и оппозиция не может в будущем, во всяком случае, рассчитывать на вот что-то серьезное. Эта империя все равно обречена на распад. На сегодняшний день каждый из оппозиционеров должен был бы в первую очередь думать о своем родном регионе, о представителях, если это какое-то национальное, да, там угнетенное меньшинство, колонизованное фактически, о том, что будет вот с моим народом, когда вся эта империя распадется. Надо представлять себе, что нынешняя Россия – это нацистская Германия на уровне 43-го года. Или в лучшем случае Австро-Венгерская империя, где-то там в 1915-16 году, которая все равно распадется. Если ты выходец из Праги, из Бухареста, из Будапешта, готовься к тому, чтобы твой родной регион стал независимым. А все эти мантры про прекрасную Россию будущего страшно оторваны от жизни, от реальности. Все это в первую очередь, конечно, характерно для москвичей, которые не представляют жизни в регионах, не понимают, до какой степени к ним в стране исторически давно испытывали неприязнь. И вот в этом своем междусобойчике приходят друг к другу в стримы и друг другу уговаривают, что ну ничего, мы потом придем к власти, и мы переделаем эту империю. И с плохой мы, конечно же, безусловно, сделаем ее хорошей. А говорить о том, что какие-то части могут отделиться, не будем и не станем, потому что это не пользуется популярностью у массового слушателя или зрителя. И в этом тоже вот ничего такого особенного нет. За голову хватались оккупационные власти в 45-м году в Германии, потому что подавляющее большинство немцев были совершенно точно уверены, что они защищались, на них напали. Их Германия еще с 39-го года ведет оборонительную войну. Кто же им там из оппозиционеров мог бы это рассказать в нацистской Германии? Ну и сейчас, ну, действуя в эмиграции, в безопасности, обладая всей этой информацией, как печально, когда мы видим, что столь ожидаемые освобожденные звезды оппозиции начинают рассказывать, что санкции надо отменить, вот, а то простые россияне страдают. Ну вот, вот такое непонимание.
Сейчас прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь здесь.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Особое мнение Максима Кузахметова. Друзья, если хотите поддержать YouTube-канал «Ищем выход», вот прямо сейчас, вот с этой стороны вы видите QR-коды на экране, можно перейти и перечислить донат, какую сумму вы считаете необходимым, 200-500 рублей. Очень важны для того, чтобы YouTube-канал «Ищем выход» существовал дальше и выходили в том числе стримы «Особое мнение». Можно перечислить в рублях на карту Сбербанка, можно перечислить даже в крипте, в долларах и евро. Все подробности также можете посмотреть в описании к этой трансляции. Так, еще хотел вас спросить про угрозы Владимира Путина насчет применения ядерного оружия. На ваш взгляд, когда условия для применения ядерного оружия, о которых говорил Владимир Путин, фактически уже есть, да? Зачем тогда это было сказано?
Ну, я-то считаю, это все от беспомощности, от глупости, от тупости без конца. Это шантаж такой, да, и в расчете на то, что это как-то вот действует. Вот это последняя красная линия, это предпоследняя красная линия. И это, ну, на кого-то на Западе, к сожалению, действует, но я не высокого мнения о боеспособности вот этих ракетно-космических войск. Я когда-то служил в советской армии, ну, наверное, ракетные войска там были чуть более привилегированные, чем те части, в которых я служил, но даже тогда это все хаос, неразбериха, все заржавело, испытания давным-давно не проводились. Кроме самих ядерных зарядов, нужны их носители. Ну, можно с вероятностью 99% утверждать, что до Америки вообще ничего не долетит, и Соединенным Штатам ничего не угрожает. Соответственно, пугать можно только вот тех, кто совсем рядом с Россией. Ну, хорошо, вот нанести ядерный удар, например, это тоже очень сложно, но вдруг. по Эстонии, по Латвии, по Финляндии, например, по странам НАТО, да? Но как это изменит ситуацию на фронте на Украине? Никак не изменит. И поразительно, что Запад до сих пор весь этот шантаж терпит. Или наоборот, ждет, чтобы Путин наконец-таки реализовал свою угрозу. Ну и тогда-то уж НАТО со всей своей мощью не просто уже закроет небо, а уничтожит. Это все произойдет в один день. Все пусковые установки, все военные базы, все аэродромы на территории Российской Федерации, чтобы оттуда ничего не могло взлететь. И тогда уже будет проводиться какая-нибудь операция принуждения к миру по типу такой, которая была проведена в свое время против Милошевича в Сербии. Президент все есть, да? Или уже непосредственное вторжение... Второе, в Ирак, потому что сначала же когда-то союзники освободили Кувейт, а Саддама Хусейна оставили. А потом пришлось проводить отдельную операцию, в которой погибших со стороны союзников практически не было. А иракская армия вся разбежалась. Нечто подобное может произойти и с нынешней Россией. Но Западу, наверное, нужен какой-то вот повод. Это будет ужасно, если Путин действительно попробует применить ядерное оружие. Но зато развяжет Западу руки.
Максим, вы видите таких людей, которые на Западе, которые могут принять такие решения, которые тянули очень медленно с помощью Украине, с теми же истребителями, с танками, и тут они решают пойти на Путина, я не знаю, там, бомбить Кремль или бункеры какие-то, как вот в Ливане бункер Насралла подвергся атаке, в результате чего были убиты.
Если Путин использует ядерное оружие, а Запад после этого опять-таки будет настаивать на каких-то мирных переговорах, ну, против стран НАТО, да, ну, тогда чего удивляться, что все эти пророчества про конец западной цивилизации сбудутся. Но в реальности Запад, несмотря на вот свои, в какой-то степени даже преступные решения, в 1938-м, в 1939-м году, когда тоже все хотели добиться мира, хотели какого-то умиротворения, ну, в случае с Гитлером, да, проглотили аннексию Гитлером Австрии, аншлюз, да, потом вот под предлогом защиты немцев в Судетском регионе он фактически захватил всю Чехословакию, и все равно Запад и это все как-то проглотил. А потом все равно вступил в войну в итоге. Причем на каком-то этапе только одна Великобритания сражалась с Гитлером, потому что Сталин же был союзником Гитлера вплоть до 22 июня 1941 года. Ну так вот, все это так или иначе произошло. И поэтому Западу придется, конечно же, вмешаться, если Путин в реальности попробует рискнуть использовать ядерное оружие. Просто непонятно против кого. Это ничего не изменит и ничего не решит, на фронте-то уж точно. Тем более, что, еще раз повторюсь, это же не... Это абстрактная такая ядерная дубинка. Но это должны быть ракеты или самолеты. Самолеты мало, ну, очень низкая вероятность. Значит, ракеты. Ракет мало. Ядерные испытания не проводились давным-давно. Как это все сработает или не сработает, непонятно. Этих зарядов все равно, значит, можно использовать всего лишь несколько. Но еще раз повторюсь, может, на Западе действительно этого многие и ждут, радикалы, которые сейчас вот не могут выступить, тогда все НАТО должно включаться. Мощь НАТО несопоставимая со всем тем, что есть у Путина. Может, Путин не знает и насмотрелся своих мультфильмов, но даже глупо сравнивать все, что, чем обладает Путин, все его ресурсы и ресурсы Западного альянса.
А вот вам не кажется похожим ситуация, то, что сейчас происходит в Ливане, когда Израиль бомбит активно, да, эта история с пейджерами, когда просто десятки людей гибнут, сотни человек пострадали, причем гибнут не только из Хезболлы люди, не только вот эти вот представители военизированных подразделений, но и обычные гражданские люди. Мне кажется, это вам ситуация очень схожая с тем, что происходит в России, например, когда украинская, когда ВСУ, да, используют атаки дронов, которые случайно там попадают не туда, в многоэтажку в Раменском, например. Нет ли у вас вот такой аналогии, на ваш взгляд? Не похожа ли эта ситуация?
Не очень похожа, ну, с какими-то оговорками. Но я давайте сразу озвучу свою собственную позицию. Я считаю, что Израиль, безусловно, защищается. Израиль имеет право на вот эти вот военные операции и в Газе, и против Ливана, потому что именно из этих территорий приходят убийцы, приходят люди, которые захватывают заложников, которые убивают детей, которые без конца обстреливают израильские мирные города и тоже без конца угрожают уничтожить государство Израиль. Это все звучит регулярно, уже не одно, кстати, десятилетие, поэтому операции Израиля я не осуждаю ни в коем случае. Я бы здесь немножко по-другому, вот, если говорить о разнице, да, о том, что происходит. Европа приняла миллионы беженцев из Украины. Больше всех Польша приняла. Миллионы украинцев нашли там убежище. И не случилось, кстати, никакого коллапса, как с беженцами из других регионов мира. Ну так вот, а где весь вот этот вот дружный арабский мир, который бы принял беженцев из Палестины, например, ну хотя бы детей, которые вот страдают? Никто не хочет принимать беженцев из Палестины. При этом больше 20 арабских государств существует на земле. Это же все единоверцы, все говорят на одном языке. Среди этих 20, больше чем 20, их 23, некоторые очень богатые. У них гигантская территория. Вон весь Алжир по площади больше, чем Франция, Германия, Великобритания вместе взят. Никто не хочет принимать. Когда-то вот Иордания приняла палестинских беженцев, а потом такое там палестинцы устроили. Поэтому никто в арабском мире иллюзии не питает. Вот она, большая разница между страдающим народом Палестины и несчастным народом Украины. Но еще раз повторюсь, Израиль имеет полное право защищать свои земли. Заложников до сих пор так и не отдали, даже непонятно, кто из них жив. Зверства страшные устроили, ну, примерно вот как раз год назад, когда боевики массово напали на израильские поселения. Ну, просто это был один день, а потом много дней Израиль проводит свои операции, и вот все это, когда показывают с утра до вечера страдания мирных жителей, и все стирается, все забывается, что именно в этих домах мирных жителей, именно в школах и в больницах находились штабы боевиков под этими зданиями, они строили свои без конца бункеры, поэтому, ну, я Израиль не осуждаю. Абстрактно говорить о том, что надо остановить кровопролитие, безусловно, но не абстрактно, вот не так, что давайте вот сейчас немедленно остановим кровопролитие, а то гибнут, видите ли, мирные люди. Где заложники? Хотя бы верните их. Ничего этого не происходит до сих пор. Зато без конца звучат новые и новые угрозы со стороны Хезболлы.
То есть это дает право Израилю, Украине бить по-граждански?
Они не хотят бить специально по-граждански. Ни Израиль, ни Украина вот так вот сознательно, это Россия так делает, создавая невыносимые условия. И вот как раз-таки большинство ударов Украины и на минувшей неделе они были, это по военным аэродромам, по складам с боеприпасом, мы все это видели с вами. Все остальное про зверства, например, да, украинцев, которые они чинят на захваченных российских территориях, все это вранье, все это неправда. Армия мародеров и убийц, и уголовников,
нет, это у понятно. Путина, мы об этом и наемников. Постоянно говорим. Да. Я просто говорю о том, что, ну как, ну гражданские же погибают, просто эти жертвы, получается, оправданы, и Украина, например, и Израиль ничего не говорит об этих погибших людях, да, не выражает никакое сожаление, что погибли гражданские. Вы считаете, что это нормально в
сожаление выражают. Нынешнем веке? Конечно, выражают сожаление. Никто не хочет гибели гражданских ни среди властей Израиля, ни среди властей Киева. Нет, и не надо сравнивать, как-то вот так или иначе пытаться проводить аналогию между преступниками, которые возглавляют Хезболлу или которые возглавляют Путинскую империю и лично Путина, с лидерами стран и вообще с народами тех стран, которые вынуждены защищаться. Агрессор на сегодняшний день в нашем случае – это Россия, а на Ближнем Востоке первым агрессором выступили как раз-таки боевики Хезболлы. Именно вот преступниками и агрессорами, которые вторглись на территорию Израиля. Для чего? Для того, чтобы убивать мирных жителей и захватить как можно больше заложников. И все, что можно сжечь и уничтожить. Дальше Израиль защищается. Точно так же защищается Украину. Очень печально, что гибнут мирные люди, но я не буду поучать украинцев, как им надо воевать, как им надо вот договариваться с нашими мальчиками, как им надо себя позиционировать, чтобы в России какая-то у них была поддержка. Это очень любят поучать украинцев хорошие империалисты из московской оппозиции. Я этого делать не буду. Я даже внутри России не хочу никого поучать, кому как организовать свои будущие регионы. Я буду переживать в первую очередь за свой родной, за Санкт-Петербург и за окружающий его область, которая носит до сих пор имя вождя-людоеда Ленина, должна была бы давным-давно быть, давно должно быть возвращено историческое имя Ингрия или Ингерманландия, что для нашего региона с названием Санкт-Петербург очень даже логично. Санкт-Петербург – центральный город, главный мегаполис Ингерманландии. Не обязательно, кстати, чтобы столица была. Не буду никого в этом плане поучать. Как вот на Дальнем Востоке, что им там дальше у себя строить, когда вся эта империя посыплется.
А вот, Максим, вам как к историку вопрос. Есть ли ответ, почему в 90-е годы не избавились от этого советского тяжелого наследия и сохранилась Ленинградская область, Свердловская область, станция метро Войковская в Москве, например? Почему так произошло, что вот меняли название, массовая кампания была, но какие-то ключевые объекты оставили с прежними названиями, советскими?
Ну, не меняли, а возвращали исторические названия. И в Санкт-Петербурге референдум благополучно прошел, Екатеринбург вернул свое историческое имя, Тверь вернула свое историческое имя, да, а Вятки, например, это горожане правда массово дважды на референдумах проголосовали за то, чтобы нет, Киров нам роднее, чем Вятка, зачем нам это историческое название. Это все очень печальная реальность, но это не значит, что так будет всегда. А потом, в начале 90-х годов, к сожалению, ну кто оказался у власти? Вот эти же вот бывшие партийные функционеры, где-то получше, где-то похуже, где-то совсем уж лицемерные в Центральной Азии, да, например, в Туркмении. Это что ж все бывшие лидеры коммунистических партий оказались? Вот, но поэтому как они могли бороться с этим большевистским наследием, проводить декоммунизацию, если они сами выходцы из этих партийных органов и есть? Там, конечно, не до того, наверное, было, особенно с учетом экономических трудностей, но то, что не был проведен процесс, суд, открытый трибунал над преступлениями сталинизма, большевизма, коммунизма, это очень печально. Этот процесс должен будет обязательно проходить, или много процессов, локальных или масштабных, чтобы наконец-таки вот официально можно было ссылаться на преступления сталинского режима и на решение суда. Потому что, ну, вот вся вот эта ползучая десталинизация, которая происходит, она повергает в ужас. Но миллионам людей это нравится, и пока им вот не покажут решение, ну вот как есть против нацизма Нюрнбергский процесс, да, очень любят в Москве это вспоминать, официально были преступления нацизма осуждены. То же самое должно произойти с преступлениями этой империи в период Советского Союза, в период власти Иосифа Сталина, ну и его, в общем-то, наследников. И тогда вот преступлением должно быть оправдание, да, вот этих сталинских преступлений точно так же должно будет рассматриваться как уголовное преступление. Например, в Германии, в Австрии нельзя оправдывать, нельзя отрицать Холокост. Это уголовное преступление. Поэтому то же самое должно быть в будущем, если не во всей России, то в Ингрии. Если считаешь, что не было сталинских концлагерей, если считаешь, что Сталин был гуманист, тогда будь готов к тому, что против тебя заведут уголовное дело за реабилитацию всего этого людоедского режима.
Ну вот сейчас один из российских институтов проанализировал, что пишут в учебниках истории в странах Азии, в том числе и в бывших советских республиках. Колониальная политика, вторжение, завоевание, говорят о Советском Союзе в этих учебниках, в частности, в Казахстане, Узбекистане. В Таджикистане там, по-моему, такая более сдержанная позиция. Но все равно, когда оценивается Советский Союз как такая захватническая страна. На ваш взгляд, что же такое происходит в этих странах, что они оценивают Россию как колониальную, ну вот эту российскую, я даже не знаю, даже, как это сказать, Советскую империю как колониальное государство, да? Почему тогда в современной политике вот это вот видение истории никак не отображается, никак не реализуется?
Ну, среди кого? То, что вы говорите, вообще я читал, да, эти новости, это негодование в Кремле, в Москве про учебники независимых государств. Мы же должны всех поучать, как им учебники писать, как им жить. Весь этот империализм страшно живучий, непобедимый. Но это забавно, потому что, конечно, и Российская империя, и Советская империя были, безусловно, колониальными державами. Смысл существования – бесконечное нападение на соседей, захват независимых государств, порабощение их, выкачивание всех ресурсов на нужды метрополии только для того, чтобы начать какую-нибудь новую агрессивную войну. Все так и есть. Чего вдруг вспомнили про страны Центральной Азии, в учебниках в странах Балтии так и преподается, что вот был процесс оккупации, Советский Союз захватил наши независимые государства. Ну, так все и было. Потом десятки тысяч людей просто, были стороны, депортированы, сосланы.
Балтии, они не с Россией, а Казахстан все-таки, там, с Азербайджаном, с Узбекистаном, они все-таки больше к России тянутся.
Да это в силу, там, скорее... таких полудиктаторских режимов. Ну, в Азербайджане это точно, хоть и мягкая диктатура. В Казахстане там чуть больше свобод и демократии, но это, не, конечно, не настоящая парламентская демократическая республика. Ну, так вот, то, что происходило при советской власти, в том числе и на территории Казахстана, ну, как это скрывать? Там есть большой памятник в честь жертв геноцида, когда советские власти вдруг задумали бороться... с кочевым народом, сделать его оседлым. Ну как, отобрать, соответственно, у них весь скот, выделить какую-то землю, теперь вот будете жить здесь непонятно как. Сотни тысяч людей погибли в первую же зиму. И как потом вспоминать о чудесах нахождения в составе Советского Союза? В частности, вот в Казахстане, на всех вот этих вот примерах, что в учебниках казахи это должны замалчивать, как-то уходить от этой темы. Нет, вот это вот было реальное событие. А решения принимались в Кремле и в Москве непосредственно, а не в Алма-Ате, конечно же. А власти, опять-таки, назначались в Алма-Ату точно так же и из Кремля. Поэтому, конечно, это самое что ни на есть колония, колониальная была держава, только в самом худшем своем проявлении, когда не подразумевалось никакой автономии. Больше было автономии у Российской империи во многих ее частях, где мог сохраняться где-нибудь в Хиве свой хан, так и назывался, да, там, эмир. Бухарский, Хивинский, когда Финляндия имела собственную валюту, собственную автономию, парламент, конституцию имела, но при советской власти вообще ничего подобного не могло произойти. Это самая вот такая зловещая империя. И еще мало земли, и еще надо было все равно при первой же возможности начать вторжение еще в какое-нибудь соседнее государство. Ну вот, в числе прочего, вот зловещую роль как раз и сыграло это вот желание Советского Союза по-своему устроить жизнь в Афганистане, и это подкосило Советскую империю, и она распалась на много частей. Ну, то же самое ждет, безусловно, эту путинскую империю, конечно, распадется.
Ну, а вот этот вот взгляд на империю как на такое вот колониальное государство, я имею в виду на Советскую империю, оно сегодня не мешает Азербайджану, Казахстану поддерживать в том числе экономические и политические связи с Россией, с Владимиром Путиным.
Ну, это очень печально, но не все бывшие части Советского Союза вот такие вот беспомощные, которые вот лишь бы нам вот не поссориться со своим могущественным соседом. Еще раз повторюсь, в странах Балтии совершенно другая история, сложнее вот прямо сейчас в Грузии, но думаю, что тоже там не без конца вот эти все любители дружбы с Путиным, с Кремлем будут находиться у власти, и у всех этих государств будет собственная история. А когда рассыплется Россия, вообще все по-другому будет уже обустроено на этом гигантском пространстве.
Ну и в продолжение темы образования, предложение Мединского по поводу того, что 11 лет школьного образования – это непозволительная роскошь, это слишком много. На ваш взгляд, есть ли что-то такое разумное в словах Мединского, что вот 11 лет действительно учатся дети? Я, правда, не знаю, сейчас учатся 11 лет или нет, мне кажется, там какая-то путаница учится, да. Возникает.
Учатся не, 11 лет образования в России сейчас… Ну, опять все это всерьез обсуждать как-то странно. Сам по себе Мединский – это же пропагандист, который в своих книгах и в своих речах без конца рассказывал, что мы, Россия, мы всегда были хорошие, мы всегда несли всем света добро, нас всех ненавидели, а наш народ, он всегда был добрый, а вокруг него всегда жили враги. Ну, поэтому все, что он не скажет, это либо глупость, либо все равно в той или иной степени пропаганда. На сегодняшний день Путин озадачен только одним – ему катастрофически не хватает пушечного мяса. Поэтому, если вдруг в Кремле подумали, что чего-то кто-то, пока они там учатся, ждать там, пока они там, пока их призовут в армию, долго. Нельзя ли их начать призывать, этих подростков, в 17 лет уже, в 16 лет? Вот это вот такое, что был Путлер-Югент, уже не только маршировали, а реально вооруженные, и бросать их там в топку войны. Потому что победить можно только, даже не числом, а неисчислимостью. Такая вот
российская... Так в 17 лет российская... уже выходят из школы.
Ну, там кто-то может попозже, ну, в 16 лет, потом его же хорошо бы еще подготовить хоть как-то. Это не обязательно в условиях российской армии, ну, хоть как-то там желательно подготовить, а потом уже его отправить поскорее на фронт. Других соображений не вижу. В конце концов, учиться никому никогда не вредно. Другое дело, что вся эта система образования очень усредненная в России, ну, без специализации, когда, ну, явно у кого-то предрасположенность к гуманитарным наукам, у кого-то к техническим наукам, а там же все учатся по одной и той же программе до самого конца. Но это все, опять-таки, на будущие реформы, и в каждой из частей России все будет уже устроено по-своему. Но вот тенденция, которая в западных странах, в западном мире, там учатся и по 12 лет в школах. Ну вот, если это способствует благополучию, экономическому процветанию, ну, возможно, это так, значит, так нужно, так вот правильно. Образование, оно в итоге окупает себя. Ну вот в России надо же все тратить только на войну, не на учителей же, не на образование, не на медицину, а только вот на снаряды и на бомбы. Но такая была сущность этой империи и 100, и 200, и 300 лет назад. Зачем тратить действительно на учебники и на школы лишние средства? Сократили на год обучение. О, какая может быть экономия на учителях, на школах.
Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, этому видео. Остается очень мало времени. Вы поддержите наш YouTube-канал, и, значит, дальше будут выходить особые мнения при вашей поддержке. Можете задонатить. Это тоже очень важный вклад в развитие нашего канала. Остается, ну, прям совсем мало времени. Child-free, запрет вот этой идеологии child-free. На ваш взгляд, это вот что-то такое все-таки будет реальное в числе запретов? Или это как с уголовной ответственностью за оскорбление там, власти и все такое? Сначала вкинут, а потом вот обратно заберут, типа вот, как будто и не было такого.
Ну, конечно, это абсурдно. Никакие запреты вот, на пропаганду child-free, это все борьба с ветряными мельницами, очень низкая рождаемость. Ну, не хотят российские женщины рожать. Все это еще дети, это же убытки сплошные. Вот я многодетный отец. Конечно, это гигантские расходы, но никто не мог на меня вот так вот буквально повлиять, внушать мне что-то. Больше или меньше детей рожать. Это было мое желание и моей супруги. А вот эта вот борьба, чтобы женщины побольше рожали, да еще бы побольше мальчиков, потому что нужно пушечное мясо, ну, не действует никак эта пропаганда, и ничем это не поможет. Бороться с child-free, это вообще смешно и абсурдно, с квадроберами бороться. Все вот эти вот абсурдные кампании, как низкопоклонство перед Западом, да, там, в советские времена. Нет, ну это...
С другой стороны, есть еще одна причина кого-то закрыть в СИЗО, в тюрьме.
Да нет, не нужно придумывать никакие поводы лишний раз, как мы видим. Любого человека могут схватить ни за что, бросить за решетку, просто потому, что он там не подчинился действиям. Да, вот спросили, покажи документы, замешкался, все, не подчинение. Да потом просто сфабрикуют любое дело, найдут какой-нибудь порошок в карманах или припишут тебе в протоколе, что ты нецензурно выражался. Поэтому нет, это абсурдно надеяться на какое-то справедливое
правосудие в России. Ну тогда зачем вот этот запрет child-free?
Зачем пытаются выслужиться многие люди из окружения Путина предугадать, что именно ему нравится, что вот именно он считает злом в силу своей тупости, бездарности, потому что сошел с ума. И вот так вот выслужиться лишний раз, получить какие-то там награды, привилегии. Другого смысла, конечно, никакого нет.
То в Петербурге прошел очередной крестный ход по водам против абортов. Вот. Это вот такая...
Не поможет, более... не спасет. Не хотят женщины рожать массово. Крестных вот не поможет.
Может быть, это будет убедительнее для кого-то. Я не знаю, кого это может убедить. Но, тем не менее, вот если так на чаше весов поставить запрет child free и крестный ход по водам против абортов, все-таки, наверное, крестный ход, он пересиливает, перетягивает, да, по какому-то воздействию, по эффекту на ту аудиторию, на которую вот это вот все рассчитано.
Ничто не действует, знаю. Никак не действует. Ну, и крестный ход никак не поможет, и вся вот эта вот пропаганда и призывы не помогут, пока не будет экономического благополучия, да и то, и это не гарантирует. Вот в Японии какие могут быть проблемы? Отрицательная рождаемость. Хотя не ведется агрессивной войны, всемирная поддержка и во многих западных государствах масштабную готовы оказать помощь молодым семьям, лишь бы рожали ребенка. Ничего этого не происходит. Реальная помощь могла бы быть, кстати, это самый простой способ избавить от налогов тех, у кого трое и больше детей. Но этого тоже не происходит. Хотя это вот как раз из бюджета ничего бы не пришлось тратить. Ну, в нынешней России, я имею в виду.
Максим, одна минута остается. Хочу вас спросить, может быть, вы следили за этим спором, холиваром в Твиттере по поводу того, такая дилемма в вагонетке, известная задачка философская, кого спасти в пожаре, своего питомца или чужого ребенка? Для вас однозначный ответ?
Не хотелось бы вот всегда в таких дилеммах оказываться, чтобы это, ладно бы, какого из своих детей еще спасать, который постарше или который помладше, сын или дочь, еще раз повторюсь, как многодетный отец,
надеюсь, чужого никогда ребенка, мне чужого ребенка
не придется решать такую задачу, ну, как будто бы так вот, с точки зрения гуманизма, цивилизации, спасать надо, конечно же, вроде бы чужого, но, надеюсь, не придется в реальности всем этим заниматься, приносить в жертву своего, но есть такие старинные добродетели,
библейские. Может быть, вы не поняли, Максим, кого спасти в пожаре? Своего питомца, не ребенка своего, своего питомца или чужого ребенка?
Ну, ребенка, конечно, безусловно. Я очень люблю кошек и собак. Нет, я понял, я нарочито все обостряю. Да, конечно, я за людей.
Это особое мнение Максима Кузахметова. Счастливо.
До свидания.